История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. В рамках этой программы мы с вами погружаемся в прошлое для того, чтобы лучше его понять, для того, чтобы разобраться в настоящем, ну и, конечно, чтобы мы чувствовали себя уверенно в будущем. Сегодня мы с вами поговорим о наследии Никиты Сергеевича Хрущева. И поэтому у нас в гостях автор учебников по истории, нескольких монографий, в том числе автор книги «Хрущевская слякоть». Евгений Юрьевич Спицын. Добрый вечер, Евгений Юрьевич.
Да, добрый вечер и вам, уважаемый Николай Викторович, и нашим уважаемым зрителям и слушателям.
Ну, Евгений Юрьевич, хочется, как говорится, зайти с козырей. Скажите, пожалуйста, вот я считаю название вашей книги, наверное, одно из лучших вообще, потому что все метафорично, четко и ясно. Почему вы подобрали такую аллегорию «Хрущевская слякоть»?
Вы знаете, первый посыл был такой, что еще со школьных времен мне не очень нравилось название «Оттепель». Нам объясняли, что это связано там с пьесой Иренбурга или с какими-то другими, так сказать, параллелями. Но у меня довольно сложное отношение к Иренбургу, начнем с этого. Но сам этот термин меня как бы, ну, все время корежил, что ли. А потом, когда я сел писать эту книгу, то у меня тоже не было сначала понимания, как я ее, собственно говоря, назову. Но в процессе работы и в процессе, в прямом смысле, открытия для себя лично многих загогулин Хрущева, которые меня повергли в шок, я понимал, что вот это привычное название, оно нуждается, ну, в абсолютной переоценке.
Ну, мне кажется, очень четко, потому что слово «оттепель» – это что-то такое, знаете, не очень приятно по этому ходить, да, но какая-то очень хорошая перспектива. А слово «слякоть» – перспективы никакой.
Ну, вот я на этом как раз антиподит и это. Я думаю, а как русский язык, он богатый, я думаю, ну, хорошо, вот «оттепель», да? Вот Саша Пыжиков, мой покойный товарищ, у него же, значит, последняя книга, посвященная хрущевской эпохе, именно хрущевской эпохе, она называлась именно так, «Хрущевская оттепель». Я думаю, как вот... И как раз мне вот и пришла эта идея, что, по сути дела, разными терминами обозначается одно и то же явление природы. Но один термин несет в себе позитивное, радостное, светлое начало, а другой термин, наоборот, выражает, ну, как бы, такую негативную, что ли, сторону этого процесса. Потому что слякоть или оттепель – это как в диалектике. Любой процесс, он несет в себе радостное начало, позитивное и одновременно негативное. То есть человек более такого, что ли, радостного темперамента и склонный воспринимать мир в радужных тонах, он одно и то же назовет оттепелью, а его оппонент назовет слякотью.
Да, вот и всё. Евгений Ильич, давайте спросим наших слушателей, как они относятся к Хрущеву, потому что сегодня мы говорим о наследии именно этого политика. Дорогие друзья, свои чувства по отношению к Никите Сергеевичу присылайте, пожалуйста, на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Ну и чуть позже повторю телефон прямого эфира для того, чтобы вы уже высказались именно таким образом. Евгений Юрьевич, ваше отношение, вот наследие Хрущева, это что?
Понимаете, здесь можно подходить с разной меркой к этому наследию. Можно брать какую-то, условно говоря, линейку и по отдельности отмеривать за и против. Потому что, опять-таки, как в диалектике, бывает и то, и другое. А можно по большому счету оценить все десятилетнее правление Хрущева и поставить, что называется, оценку, плюс или минус. Вот если брать по большому счету, то, на мой взгляд, конечно, хрущевское десятилетие, оно во многом со знаком минус. По многим обстоятельствам и внутреннего, и внешнего свойства. Ну, достаточно сказать, что один хрущевский доклад на 20-м партийном съезде, посвященный культу личности Сталина, он нанес непоправимый, я считаю, сокрушимый удар по мировому рабочему коммунистическому движению, по авторитету нашей партии, нашей страны и по смене вектора движения нашей страны по пути строительства социализма и коммунизма.
Евгений Владимирович, сразу возникает вопрос. Вот ведь о том, что... Я полностью согласен с вами с оценкой речи Хрущева на 20-м съезде. Здесь стоит добавить, что сделано это было все как-то так подленько, за рамками съезда. Mm-hmm. Когда говорят, что он на съезде выступил, это ложь.
Да,
съезд был официально закончен. После этого президиум попросил остаться делегата в зале, и Хрущев выступил. То есть нельзя было противиться, потому что уже это вроде как бы не съезд. Личное мнение товарища Хрущева. Ну, в общем, подло это все было сделано. Так вот, вопрос вот в чем. А, собственно говоря, что еще такое вот отрицательное вы бы вот так в качестве оценок Хрущеву, помимо 20-го съезда, вот точно со знаком минус?
Точно со знаком минус — это большинство инициатив Хрущева в экономике страны. 100%. Даже, казалось бы, а те начинания, которые у нас традиционно преподносят как его достижения, на поверку оказываются тоже со знаком минус. Ну, например, массовое жилищное строительство. Если детально покопаться в предыстории этого вопроса, в реализации этой программы и в итогах этой программы, то окажется, что в последние годы темпы жилищного строительства не просто ушли в ноль, а в минус. Понимаете? И это не мои выдумки, а это официальные данные доклада, который президент Академии наук СССР Мстислав Всеволодович Келдыш, авторитетнейший ученый, направил по просьбе Алексея Николаевича Косыгина, нового председателя Совета министров СССР, ему лично 20 декабря 1964 года. Если темпы роста сельского хозяйства последние 5 лет правления Хрущева, начиная с 59 года, вот когда, собственно говоря, на смену 6-й пятилетки пришла хрущевская семилетка, вот начались как раз очевидные темпы падения советской экономики. Так вот, если сельское хозяйство, начиная с 59 года, росло вот так, по нулям, то жилищное строительство и вообще строительство ушло в минус.
Но понимаете? Вот обычно, стараясь как-то обелить Хрущева или что-то положительное ему приписать, говорят вот что. Да, при Сталине дома были гораздо красивее. Тут, как говорится, понятно. Слово «сталинки» и слово «хрущевки» сегодня олицетворяют совершенно разное качество жилья. Но архитектурные излишества, как термин, появившийся в хрущевское время, якобы были убраны для того, чтобы больше жилья строить. Mm-hmm. Чтобы, ну, как бы попроще, но больше. Но те факты, которые вы озвучиваете, как раз свидетельствуют об обратном.
Да. Слушайте, по темпам роста жилищного строительства, сталинская пятая пятилетка, например, которая завершилась в 1955 году, не намного уступала хрущевским темпам строительства, но возводились добротные кирпичные дома с высокими потолками, с высокими лестничными пролетами, с лифтами и так далее, и так далее. Более того, я вам хочу сказать, что ведь строительство хрущевок пятиэтажек тоже начиналось на позитивной волне. Ведь первоначально в серию было запущено несколько типов пятиэтажек, от 10 до 8. И они были вполне себе комфортные, ну, по тогдашним меркам. Потому что действительно значительная часть людей жила в бараках, ну, и так далее, и так далее. Это было прямое наследие Великой Отечественной войны, по крайней мере, для европейской части страны. Но потом-то, в результате, отказались от всех серий и оставили самую малогабаритную серию, самую дешевую, которую стали штамповать на скорую руку возведенных вот этих вот панельных домостроительных комбинатов. При этом кирпичные заводы практически все ликвидировали, просто уничтожили как класс. Зачем это делать? И второе обстоятельство. Специалисты подсчитали, что значительная часть вот этого жилья, которое традиционно называют хрущевские пятиэтажки или хрущобы, они пришлись-то на Москву. Четверть всего жилого фонда пятиэтажек – это Москва. То еще, есть... еще несколько процентов, там примерно 4-4,5%, это Ленинград, а потом это все тонким слоем размазано было по всей стране. Причем я замечу, вы знаете, откуда вообще был этот опыт взят строительство панельного, значит, жилья?
Неужели из Соединенных Штатов?
Нет, из Франции.
Из Франции.
Да, была, кстати, была послана ведь целая комиссия, возглавил ее тогдашний зав отделом строительства ЦК Дударов, который с Хрущевым работал до этого в Московском горкоме. Поехала Фурцева Екатерина Алексеевна, она была тогда первым секретарем Московского горкома, ну и целый ряд других специалистов, в том числе архитекторов. Они посетили чуть ли не половину стран Европы, включая Голландию, Данию и Францию. И именно в Париже они посетили новые районы, так называемые пригороды Парижа, и им приглянулось там несколько серий вот этих самых блочных монолитных домов. И когда они уже приехали и представили свои предложения, то за основу первоначально была взята вот эта французская серия. Но опять-таки я вам хочу сказать, что первоначально строительство пятиэтажек велось в разных вариантах. И там были довольно себе, ну, как бы приличные квартиры, в том числе с раздельным санузлом, с более-менее приличной кухней, а не той конуркой, которая потом стала там 5,5 метров, и так далее, и так далее. Но уже к 58-му, к 59-му году все вот эти вот типы пятиэтажек были, значит, убраны, а оставили самую
экономную. Хочу сказать, что вот наши слушатели не совсем соглашаются с тем, что вы говорите. По всем городам их строили, пишет один слушатель, что...
Масштабы.
Да, ну вот именно, масштабы.
Масштабы, речь о масштабах шла. Построили один микрорайон. Это не значит, что по всем городам... Да, по всем городам, но всего 1-2 микрорайона.
Да, ну а я вот свой личный опыт хочу сказать. Я вырос в Брежневке. То есть Брежневка – это такая чуть улучшенная вариант Хрущевки. То есть Купчино, район, пятиэтажный дом, раздельный санузел и кухня целых 6,5 метров. У меня, конечно, очень теплые воспоминания об этом доме, об этой квартире, о детстве. Но если бы кухня была побольше и квартира была побольше, то, может быть, я был бы не единственным ребенком в своей семье, подумал я. Но это вопрос, так сказать, про демографию, о другом. Я вот что хотел вас спросить, Евгений Юрьевич. Не все, мне кажется, понимают вредоносность хрущевских идей, которая была запущена в общественное сознание, в политическое, во внешнюю политику. Я не хотел бы сейчас обсуждать наиболее часто цитируемое его, ну, это даже ошибкой, наверное, вряд ли можно назвать, волюнтаристское действие, я имею в виду передачу Крыма в адрес Украины. Вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, а зачем, исходя из какой логики, бандеровцы получили амнистию при Хрущеве?
Вы знаете, существует такая версия, что этой амнистии предшествовала записка первого председателя КГБ СССР Ивана Александровича Серова. Я читал эту записку, она была написана еще в 1954 году, как раз когда началась ратификация Парижских соглашений о демилитаризации ФРГ и включении ФРГ в структуры НАТО. А это тогда чрезвычайно болезненно воспринималось нашей стороной, и мы прямо говорили о том, что если вот это произойдет, то есть если будут ратифицированы Боннские и Парижские соглашения, и ФРГ станет полноправным участником НАТО, то мы ответим на это. И мы ответили, в том числе расторжением соглашения с Великобританией и Францией.
Я напомню, что это союзническое соглашение, которое было заключено в годы войны. В годы оно войны действовало и было расторгнуто Хрущевым.
Да, да. И плюс, как известно, в мае 1955 года была создана организация Варшавского договора. Вот. Так вот, тогда жили в ощущении, что вот-вот-вот бабахнет. То есть между нами возникнет полноценный вооруженный конфликт на территории Европы. И Серов пишет Хрущеву о том, что в Европе сейчас проживает порядка 500 000 советских репатриантов, которые покинули Советский Союз вот в результате войны. И что в случае начала вооруженного конфликта они вполне могут пополнить ряды, значит, неприятельских вооруженных сил, стать базой для агентов западных разведок, ну и так далее, и так далее. И с тем, чтобы выбить вот этот козырь из рук наших западных партнеров, условно говоря, да, давайте вот сделаем такую широкую амнистию, такой широкий жест.
Правильно я понимаю, что вернуть людей в ходе Великой Отечественной войны, оказавшихся где-то за рубежом, в страну, им объявлялась амнистия.
Да.
Ну, логика понятна. Вопрос, а зачем выпускали бандеровцев, которые при Сталине получили свои там 10, 15, 20, не знаю, сколько лет? Этих-то зачем было выпускать?
Ну, мне трудно сказать, я же не залезу в голову Никиты Сергеевича. Вполне возможно, что он заигрывал с украинской партэлитой, это первое. Второе, тут могла ему жена что-то нашептать. Она была уроженкой как раз Западной Украины.
Вот. Ну, женщина образованная, несколько
она
языков.
Она была очень... Да-да-да, абсолютно правильно. Она закончила еще, ну, считайте, царскую гимназию, потому что начиналась она свою учебу в Холме, еще в Российской империи, потом, ну, в силу обстоятельств, закончил уже гимназию в Одессе в 20-м году, знал действительно 4 языка, причем в совершенстве знала. Ну, тут, в общем, долгая история, тут могут быть разные, как бы, трактовки того, почему сделал это Хрущев. Но тут ведь важно что? Среди вот тех, кого он амнистировал, заключенных, которые отбывали свои сроки наказания, на Украину вернулось порядка 70 тысяч активных ауновцев. А из них, причем, примерно 20 тысяч осели в Западной Украине, а остальные-то расселились по всей территории, в том числе Восточной и Юго-Восточной Украины. А из-за рубежа-то вернулось 120 тысяч, то есть почти в два раза больше, чем амнистированных из заключений. Понимаете? Вот в чем дело.
Да, и войны с Западом не случилось, а вот эта вся зараза, бацилла, она была внутрь государственного организма Советского Союза занесена. Хотел несколько слов, ну, вот, знаете, все время думаю, что же хорошего Хрущев сделал. Вот вы сейчас вспомнили его супругу. Недавно вспоминали в одной программе, как Хрущев в Соединенных Штатах Америки летал с супругой, она говорила без переводчика, прекрасно, но как западная пропаганда работала. Значит, жене Хрущева было 60. Она одевалась, ну, так скромно, давайте скажем, да? Брали ее.
И даже, она даже помоложе была, она с 1901 года, ей было 58 лет.
58 лет, ну, под 60, да, да под 60, да. Вот. Брали Жаклин Анасис, угу, будущую, да, жену президента Кеннеди, которая в два раза ее моложе, одна из самых красивых женщин своего времени, элегантно одетая. Ставили, фотографировали вместе и, как говорится, почувствуйте разницу. И я понял, что единственное положительное, что я могу сказать в адрес Хрущева, это то, что мы не знаем о его супружеских изменах. А вот об изменах президента Кеннеди мы знаем. Поэтому, наверное, все-таки жена Хрущева, она была в этом смысле молодец. Но двигаемся дальше по тому, что делал Хрущев. Вот его внешняя политика. Конечно, говоря о хрущевском времени, невозможно этого не коснуться. Итог достаточно быстрых шагов. Ссора с Китаем, которая в перспективе потом привела к конфликту уже в брежневские времена на полуострове Даманский. Что такое Китай, мы прекрасно понимаем сейчас. Ну, тогда Китай был чуть-чуть, как говорится, не в такой силовой категории, но все равно это там 500 миллионов, миллиард населения, огромные территории, наш сосед и социалистическая страна. Ссора с Албанией, потеря базы наших подводных лодок. Вывод войск из Австрии без какой-либо взаимности со стороны Запада. И дальше все это привело к фашистскому мятежу в Венгрии, который был подавлен Хрущевым. И, мне кажется, мы здесь должны сказать, что то, что произошло в Венгрии, является прямым следствием ошибок во внешней политике именно Хрущева. Вот вы с такой оценкой будете согласны?
Нет, я вот так бы однозначно только на Хрущева вешать вину за эти события не стал бы. Все-таки надо иметь в виду, что в 1952 году к власти в США приходит администрация Дуайта Эйзенхауэра, а начальником избирательного штаба у него был тот самый старший Даллес, Джон Фостер Даллес, который затем стал госсекретарем. И вплоть до своей смерти, ну, практически вплоть до своей смерти, в 1959 году он во многом определял американскую внешнюю политику, да и внешнюю политику НАТО, так по большому счету. Дело в том, что даже в период предвыборной кампании, на чем выехали республиканцы, они критиковали уходящую администрацию за беззубость в отношениях с Советским Союзом. И говорили о том, что вот эта трумановская доктрина сдерживания коммунизма, она должна уйти в прошлое, и мы должны взять на вооружение новую доктрину, далесовскую, отбрасывание коммунизма. И вот события в Венгрии, в том числе, но не только в Венгрии, в той же Польше, чуть раньше, летом 1956 года, они как раз и были первой пробой пера реализации вот этой доктрины отбрасывания коммунизма. Потому что до начала вот этого нового внешнеполитического курса Америки в отношении Советского Союза было представление о том, что вот мы, дескать, в Ялте и Потсдаме договорились, прочертили вот эти красные линии и не переступаем их. Да, ведем ожесточенную борьбу на идеологическом фронте, на каких-то отдаленных участках, значит, холодной войны, но то, что касается вот линии соприкосновения, там, где наши интересы полностью совпадаем, мы ведем себя более-менее, значит, прилично. Ну, там понятно, что у нас неизбежно произошло столкновение в Берлине, так называемый первый берлинский кризис.
Ну, потом... чуть не произошло, я бы так сказал.
Да, но там нет, там было реальное столкновение, оно не носило военного характера, но то, что там все висело на волоске, это однозначно. Потом Корея, вот, но я здесь думаю, что все-таки больше вина за втягивание Советского Союза в Корейскую войну лежит все-таки на Китае.
Короткий вопрос, как вы думаете, а если бы Иосиф Виссарионович был жив, могли бы произойти такие события, как в Венгрии? Помня, что Хрущев сделал амнистию не только бандеровцам, но и венгерским фашистам. Они вернулись в Венгрию. Хрущев развенчал, как говорится, культ Сталина. Это значит, поменял идеологический вектор социалистических партий. При Сталине-то могло быть этот, мог быть этот
мятеж? Вы знаете, ну тут все на уровне предположений. Мы не можем сказать, могло бы или нет, поскольку мы все-таки историки. Но то, что шаги по десталинизации Советского Союза и Хрущевский доклад внесли свою лепту и сыграли существенную роль в венгерских событиях, это стопроцентно. Стопроцентно. Тут даже к бабке не ходи. Но тут надо иметь в виду, что и личностный фактор Хрущева, и его взаимоотношения с лидерами социалистических стран. Тут же надо понимать, что в 1956 году умер Болеслав Берут, и возникла проблема нового лидера Польши, и появляется фигура Владислава Гомулки. А в Венгрии, значит, фигура Матьяша Ракоши, который вызывал вопросы у Москвы по целому ряду причин. И тут так, тоже личностный фактор сыграл свою роль. Поэтому помимо объективных причин тех процессов, которые происходили, безусловно, свою роль...
Ну, то есть, личностный фактор не только играл роль в политике Советского Союза, когда у нас Хрущев вместо Сталина, но и расстановка сил в других социалистических странах. Дорогие друзья, мы плавно подходим к перерыву в нашей программе. Он будет небольшим. Я напомню вам, что у нас в гостях Евгений Юрьевич Спицын, прекрасный историк, автор учебников по истории, нескольких монографий, в том числе автор книги с чудесным названием, на мой взгляд, «Хрущевская слякоть». И говорим мы сегодня о наследии Никиты Сергеевича Хрущева. Пытаемся нащупать что-то хорошее в его наследии. Ну, вот в первой части пока нащупать нам это удалось только в отношении его жены и его супружеской верности. Больше, как политика, пока, как руководителя страны, мы ничего с Евгением Юрьевичем не нашли. Предлагаю вам, дорогие друзья, писать нам в смс-портал +7 925 48 94 8. Может, мы что-то с Евгением Юрьевичем забыли. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и, конечно, телефон прямого эфира. После небольшой паузы звоните нам, пожалуйста, 8-495-7373-94-8 и поделитесь своими мыслями на Никиту Сергеевича Хрущева, который, я напомню вам, практически 10 лет возглавлял нашу страну. Это огромный промежуток времени, но отношение у нас с Евгением Юрьевичем к нему, ну, мягко говоря, не очень, что видно из названия книги Евгения Юрьевича, и я это отношение полностью разделяю. А сейчас небольшой перерыв.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем нашу программу. Сегодня программа «Наследие» посвящена Никите Хрущеву и его наследию. А в гостях у нас Евгений Юрьевич Спицын, замечательный автор нескольких монографий, в том числе замечательной книги «Хрущевская слякоть». Вот один из наших слушателей пишет: «Хрущев – продукт своего времени». Но я хочу напомнить, что, в общем, при Хрущеве с продуктами стало как-то похуже. И наша страна начала закупать зерно именно при Хрущеве, и целину распахали, и не добились определенных результатов тоже при Хрущеве. Но не про продукты спрошу вас, Евгений Юрьевич. В хрущевское время был уничтожен океанский флот, заложенный Сталиным. Угу. Был распилен, уничтожен. Ну, то есть пошел на металлолом. При Хрущеве произошло сокращение армии. И не то, чтобы сокращение армии – это всегда зло. Хотя я, например, простой русский милитарист, выступаю за большую русскую армию. Но как было сделано это сокращение? Издевательским образом. Миллион заслуженных людей, кто кровь проливал, защищал родину на полях Великой Отечественной войны, просто выкинули из армии. Вот скажите, пожалуйста, вот эти действия Хрущева в отношении военной части, военной силы Советского Союза, они чем были обусловлены? Он чем руководствовался?
Ну, во-первых, он руководствовался сугубо экономическими вопросами, поскольку он прекрасно понимал, что в условиях противостояния с коллективным Западом надо иметь мощные вооруженные силы и надо тратить значительные ресурсы и на содержание вооруженных сил, на их развитие, на НИОКР, то есть научно-опытно-конструкторские разработки нового оружия, на производство этого оружия и так далее, и так далее. То есть чисто прагматические вопросы, связанные с тем, что с точки зрения Хрущева значительная часть государственных средств тратилась на вооруженные силы. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Он был убежден в том, что наступает новая эра в развитии военных технологий и военной техники, что старые формы ведения войны уходят неизбежно в прошлое.
Например, артиллерия.
Да. И поэтому надо сделать ставку на передовые военные разработки, в частности, на ракетную технику. Отсюда и финансирование, резкое увеличение финансирования на создание ракетной техники и даже создание отдельного рода войск.
То есть только соображение экономии?
Ну, с одной стороны так, с другой стороны вот его убежденность. То есть он все время лучше и больше знал, чем любой профессионал. Ведь он действительно постоянно спорил с военными. Ему военные доказывали, что одно не отрицает другое. Да, можно пересмотреть и перераспределить средства, ну, условно говоря, от артиллерии там к ракетной технике, от танковых войск там к каким-то иным войскам и так далее, но не надо рубить с плеча. Хрущев к ним не прислушивался. Кстати, вот вы абсолютно правильно сказали, что ведь, по сути дела, из армии были изгнаны цвет советских вооруженных сил. Офицеры, которые совсем молодыми людьми, 20-25 лет, прошли войну.
В каком году была эта реформа?
Было несколько сокращений. Первое сокращение – это 56-й год и вплоть до 62-го года.
Миллион человек, дорогие друзья.
Да, больше даже, больше. Так вот, большинство офицеров, которые попали под это сокращение, это были люди с реальным военным опытом, и многие из них находились в расцвете сил. Ну, в среднем это были 40-45-летние мужчины, которые носили звания майоров, подполковников, полковников и так далее, и так далее. Причем я замечу, что, да, многие из них не имели военного образования, специального военного образования. Они не заканчивали военных училищ, а уж тем более военных академий. Многие из них заканчивали только какие-то курсы, ну и так далее, и так далее. Но надо иметь в виду вообще, что тогда военные училища, во-первых, были главным образом трехгодичные. Там не давалось параллельно гражданское образование, которое давало бы возможность офицерам найти себя на гражданке, да? Но самое-то смешное в том, что вчерашние офицеры, которые командовали батальонами, полками, на гражданке шли просто на заводы работать простыми токарями, слесарями и так далее, и так далее. Но вот так вот расходовать, условно говоря, трудовые ресурсы, это просто было позорище. А многие ведь из офицеров, которые вынуждены были уйти из армии, они просто теряли смысл жизни, кто-то из них спивался. И это были боевые офицеры, я еще раз хочу сказать. Поэтому Хрущева в армии ненавидели практически все, начиная с прославленных маршалов, которых он, кстати, тоже в большинстве своем отправил на пенсию еще в 1957 году. Расправа с Жуковым в 57-м году была, да? Но ведь этой расправе-то предшествовало что? Что многие прославленные полководцы были отправлены на пенсию в том же 57-м году. Да, многим их уже было где-то под 60 лет, но, извините, 60 лет – это не 70.
Не, ну, сегодняшнего, с высоты сегодняшнего дня 60 лет – это просто…
Так об этом речь, да.
Да,
это, у нас это многие…
Молодые.
Да, да, понимаете, тем более люди с таким огромным жизненным и профессиональным опытом.
Евгений Ильич, у нас звонок есть.
Да,
давайте,
пожалуйста.
Давайте примем один звонок. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире? Да,
добрый вечер.
Представьтесь и слушаем.
Ну, во-первых, большое спасибо. Меня зовут Василий Иванович. Большое спасибо за столь интересного гостя. К сожалению, не с самого начала слушаю вашу передачу, но потом обязательно переслушаю еще раз, что она достойна этого. У меня вот такой вопрос к Евгению Юрьевичу. Насколько соответствует действительности то, что Хрущев был тайным троцкистом? Вот, это первое. А второе, хотел просто добавить, что насколько я знаю, ну, конечно, я понимаю, мои знания несопоставимы с вашими. Нина Кухарчук была, вот жена Хрущева, была из клана вот этого Кухарчуков, которые основатели АУН-УПА. И поэтому, конечно, есть такая версия, что она действительно оказала колоссальное влияние на Хрущева для того, чтобы освободить этих бандеров.
Мы давайте на этом остановимся.
Да, и хотел сказать, вот еще что Хрущев натворил. Это аборты.
Мы вас сейчас прервем, просто в целях экономии. Евгений Ильич, ну, про жену мы говорили, поэтому да, коротко. Да. Она к клану Кухарчуков относилась?
Нет, я считаю, что это фантазия. Нет,
это фантазия.
Да.
Тогда первый вопрос. Тайный троцкист или явный троцкист?
Вы знаете, дело в том, что действительно в годы своей партийной юности Хрущев был, значит, в рядах троцкистской оппозиции. Но не по своим убеждениям, а скорее по веянию толпы. Дело в том, что среди студенческой молодежи и среди молодых партийцев Троцкий пользовался, ну, пожалуй, самой большой популярностью среди всех партийных вождей. Его не случайно называли оракулом революции, его идеи многих вдохновляли. И первоначально Хрущев тоже не потому, что он был убежденным сторонником его идеи, например, перманентной революции или ускоренной...
То есть попал под обаяние.
Попал под обаяние, но потом он быстро, что называется, перестроился и стал держать линию, генеральную линию партии. А вот то, что касается уже 50-х годов, когда он возглавил партию, а потом фактически и все государство, я бы не стал называть его идейным троцкистом, который реализовывал, условно говоря, троцкистскую программу по ликвидации советской власти, советского общественного строя и вообще нашего государства. Это упрощенное понимание политики Хрущева и его побудительных мотивов. То есть это, понимаете, у нас люди традиционно ищут простые ответы на сложные вопросы.
Черное-белое. Евгений Ильич, я согласен с вами, что это очень сложная схема, но, знаете, вот, когда мы обсуждаем таких личностей, как Хрущев, ну, вот такой, хорошо, себе на уме, не очень знающий, много о себе думающий, но ведь не может так быть, чтобы все решения были в минус. Вы же с этим, собственно говоря, согласились. Знаете, если дурак тыкает пальцем в небо, он иногда попадает в плюс в небе, а иногда попадает в минус. А здесь же четко, как вот гвозди в гроб Советского Союза, начинают забивать. И поэтому мне кажется, что здесь все-таки был какой-то план. Вопрос, может быть, не Хрущева. У меня всегда есть ощущение, что кто-то рядом с ним был и подсказывал. И все эти подсказки были все время в отрицательную сторону, но я не готов назвать фамилию того, кто это сделал. Давайте еще один звоночек примем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем.
Очень интересная сегодня передача, потому что фигура Хрущева, она такая очень противоречивая. Не случайно, если я правильно понимаю, на его могиле был изваян, значит, его, по-моему, голова. Одна половина белая, другая черная. Тем самым было подчеркнуто, что в нем сочеталось черное и белое.
Не голова, постамент. Постамент.
Извините, пожалуйста, да, я прошу извинить за неточность. Значит, а на самом-то деле я хочу вот какой вопрос задать. Значит, из воспоминаний людей, которые окружали Сталина в период, последний период его правления, значит, следует такая вещь, что когда Сталин умер, и стал вопрос, кто будет его преемником, то значит, Хрущев был назван именно потому, что считали, что человек он недалекий, с ним вполне и можно манипулировать.
Хорошо, давайте на этом остановимся. У нас просто немного времени до конца программы. Евгений Ильич, пожалуйста.
Да, спасибо за этот вопрос. Это абсолютно неверная трактовка. Никакого преемника Сталина не было и быть не могло. Когда Сталина поразил тяжелый инсульт, мы сейчас оставим за скобками, что стало причиной этого инсульта.
Отравление, да, или естественная,
да,
причина.
Или, да, естественный ход его давнего заболевания. Так вот, было принято решение создать режим коллективного руководства. Вот это я хочу особо подчеркнуть. Причем это было сознательное решение, потому что все наследники Сталина, включая Маленкова, Берии и даже Хрущева, они понимали, что они в сталинской шинели утонут. И Маленков, более того, хотел в апреле собрать специально пленум ЦК с тем, чтобы вот этот режим коллективного руководства узаконить. Поэтому Хрущева они не могли никак рассматривать в качестве преемника. Да, он вошел в правящий, а вот дальше историки спорят, что это был за правящий. То ли триумвират, то ли, значит, квадрига, то ли пятерка и так далее, и так далее. И некоторые говорят о том, что Хрущев не входил первоначально вот в эту узкую правящую группу. Но стопроцентно называют трех человек. Это Лаврентий Павлович Берия, это Георгий Максимилианович Маленков и Вячеслав Михайлович Молотов. А дальше уже идут вариации. Кто-то называет Хрущева и Булганина, кто-то называет только одного Хрущева, кто-то приплюсует к ним Микояна. И так далее, и так далее. Вы поймите, Хрущев, вот говорят, как Сталин проглядел Хрущева. Хрущев был на месте на вторых и третьих ролях, как исполнитель, но не как лидер, который определяет курс, направление движения страны. И в этом смысле Сталин, безусловно, Хрущева ценил в этом качестве, потому что он видел, что это эффективный руководитель. Он показал себя достойно. И когда возглавлял Московскую парторганизацию, когда работал на Украине, опять-таки возглавляя довольно сложную парторганизацию, и в период войны, и так далее, и так далее. Когда он совершал какие-то грубые ошибки, как, например, в 49-50 году, когда он влез, считая себя знатоком сельского хозяйства, в проблему строительства агрогородов, он тут же получил по шапке, причем довольно резко и грубо. Ему указали на его место, и он тут же стал писать Сталину покаянное письмо. И тот жалился, и постановление ЦК в его адрес вышло куда более мягким, чем первоначальный проект готовили в аппарате Маленкова и тогдашнего зав. Сельхозотделом ЦК Козлова. Понимаете? И он знал свое место в сталинском окружении. Более того, он это место знал, когда в силе был Думвират Берия Маленкова. А вот когда не стало Сталина, а потом Берия, вот здесь он понял, что он может сыграть свою роль. И он начал играть эту роль. И первым заходом как раз стало его избрание первым секретарем ЦК КПСС вне уставной должности. Заметьте, этой должности не было в уставе. И Сталин, начиная с 30-го года, с лета 30-го года, уже не подписывал ни одну бумагу как генсек. Не было в уставе партии должности ни первого, ни генерального секретаря. И вот он в начале сентября 1953 года всеми правдами и неправдами заставляет членов ЦК избрать его фактическим и юридическим лидером партии. То есть это решение принимается членами ЦК. И вот тогда он начинает играть свою политическую партию, потому что увидел в Маленкове слабого соперника. которого можно побороть одной левой. Евгений, что, собственно говоря, и сделал.
Я бы сейчас попросил вот ограничить ответ на вопрос именно этим, потому что это бесконечная история, собственно говоря, политических интриг, и тут надо сказать правду. Если Хрущев переиграл таких политических мастодонтов, как Берия, Маленков, другое сталинское окружение, ну, наверное, он обладал политическими талантами точно.
Естественно, и был не дураком. И вот уж не точно надо строить не дураком. Из, да, Хрущева дурака. Но вот. Он был, безусловно, человеком необразованным, но то, что он был человеком вполне себе умным, опытным, это, безусловно, был плюс. Его в том числе и как руководителя.
И он действительно считал, что он многие вопросы знает лучше других.
Ну, естественно.
И мне кажется, Запад здесь, как всегда, сыграл на человеческом тщеславии, на котором он сыграл, кстати, с Горбачевым. Как это выглядит? Ну, грубо говоря, приходит кто-то к Хрущеву, какой-то эмиссар, там, всегда есть эти каналы, и говорит, это со Сталиным у нас было противостояние.
Ну, да.
Да, мы, смотри, мы же с ним вместе нацистов разгромили, сейчас бы жили бы счастливо, все бы, противостояние ушло. Это дело в Сталине, ну, ты-то лучше, ты же современный, менее прогрессивнее, умнее, тоньше, ты поймешь все это. Просто приведу один пример. Дипломатические отношения СССР с Израилем были разорваны в феврале 1953 года, после того, как на территорию советского посольства была брошена бомба или мина, и было несколько раненых. То есть буквально за, по-моему, 2-3 недели до смерти Сталина Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем. Умирает Сталин, и в июне 1953 года восстанавливаются дипломатические отношения с Израилем. Израиль не приносил никаких извинений, но поменялось отношение руководства Советского Союза. Далее тут же заключается договор об окончании Корейской войны. Вот это перемирие, которое тоже, наверное, не было бы заключено при Сталине. То есть мы видим изменение вектора, и Хрущев идет на уступки. Тот же вывод войск из Австрии, 1955 год. Он прямо пишет в своих мемуарах, что он хотел показать пример. Ну, в той логике, что, знаете, Советский Союз выводит войска из Австрии, ну, значит, американцы выведут из Германии. Зачем? Зачем там находиться? Мы же смотрим с сегодняшнего дня. Они там закопались намертво в этой Германии, да. Не собираются оттуда уходить. Но вверх вот характеристики Хрущева как руководителя – это так называемая апельсиновая сделка, дорогие друзья. Сейчас это звучит крайне актуально. Хотел, так сказать, напомнить, но, Евгений Юрьевич, меня, так сказать, поправить, если ошибаюсь, она была заключена за несколько недель до снятия Хрущева, 1964 год. Смысл какой? При Николае I, при императоре, Российская империя начала скупать недвижимость и земли в Иерусалиме. Ну, то есть, если вы были в Израиле сегодня, в Иерусалиме, вы видели, где находится эта недвижимость, где находятся эти земли.
Ну, это русская миссия.
Это прямо, да? Прямо центр. Ну, вот центр не города, а центр сакрального места. Да? И там были построены действительно странноприимные дома, всевозможные, ну, чтобы русские паломники могли туда приезжать. То есть Россия в главном месте многих религий имела огромное влияние, огромную недвижимость. И вот Хрущев все это продает Израилю в 1964 году за 4,5 миллиона долларов, но не деньгами. 30% мы получили денег, а все остальное мы получили апельсинами. Пока они плыли в Советский Союз, часть груза сгнили. То есть Хрущев отдал сакральные места за апельсины. Вот мне кажется, это самая яркая характеристика правления этого человека.
Слушайте, ну дело в том, что у Хрущева вообще было свое личное отношение к Русской Православной Церкви. Он, по всей видимости, действительно принадлежал к партии так называемых воинствующих безбожников. Вот. А ведь и тот же Ленин, и тот же Сталин, они говорили, что сражаться с религиозным мракобесием можно только просвещением, а не репрессивными мерами. Но, к сожалению, именно при Хрущеве, кстати, начнется очередные гонения на Русскую Православную Церковь и разрушение многих исторических построек. Возьмите Московский Кремль, когда там воздвигали здание для проведение партийных съездов.
Вот это Кремлевский дворец съездов.
Да, Кремлевский дворец съездов. Был разрушен довольно большой квартал настоящих памятников древнерусского зодчества. Не только культового, кстати, но и дворцового зодчества. И, к сожалению, увы и ах, восстановить уже это невозможно. Вот. И мне как историку это особо обидно, потому что если бы этого дворца не было бы, мы сейчас панораму Кремля видели совсем иной. Она была бы более близка к средневековой Москве, то есть той панораме. Этот дворец съездов можно было построить в любом другом месте, на тех же Ленинских горах,
условно говоря. Евгений Ильич, ну, не шедевр, это зодчество. Вот тем более сносить исторические памятники.
Ну, об этом и речь. То же самое, кстати, касалось и 14-го корпуса Кремля. Его сделали под Казакова, то есть под классику 18 века. Я имею в виду Матвея Казакова, который строил в Кремле арсенал. А на самом деле это здание было построено при советской власти в довоенный период.
Евгений, еще успеем один звоночек принять. Давайте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Вечер. Вы в эфире.
Да, хотел спросить вашего гостя. Судьба сына Хрущева, Леонида, вот такая достаточно противоречивые вопросы часто возникают, якобы, что Хрущев, в общем-то, где-то
Вы знаете, дело в том, что мне кажется, что вокруг фигуры Леонида Хрущева действительно очень много спекуляций. Разного рода версии. Я не буду сейчас перечислять эти версии. Все-таки я профессиональный историк, я должен базировать свою точку зрения на тех достоверных, вот это я хочу сказать, документах, которые есть у нас на руках. Официальная версия гласит, что он погиб, не вернувшись с боевого задания. А все остальное по поводу того, что он попал в плен, его выкрали, потом расстреляли, мне кажется, что это не более чем конспирологическая версия. Если кто-то из моих коллег или из любителей истории представит какие-то серьезные документы, то я поменяю свою точку зрения. Ничего страшного в этом нету. Многие историки меняют свою точку зрения, когда они получают на руки какие-то новые источники, новые документы. В этом, кстати, и смысл истории как науки. Это живая наука, которая всегда оперативно реагирует на новые источники, на новые факты, аргументы и
Ну, это далее. Очень точно бы определяло отношение Хрущева к Сталину, потому что он его ненавидел. Он даже, когда ночевал на дачах государственных, никогда не ложился на кровать, на которой спал Сталин. То есть вот была какая-то...
Ну, то что-то было сродни, как у Павла к Екатерине.
Вот, да, что-то такое было, и под этим должно быть какая-то платформа. Ну, нет документа, здесь мы можем только
платформа, предполагать. Напоследок хочу сказать, вы задались вопросом, кто бы это мог быть из ближнего круга?
Да.
Я все больше и больше подозреваю особую роль Анастаса Ивановича Микояна. Если у нас будет потом какая-то программа, продолжение сегодняшней,
давайте я постараюсь... это обязательно обсудим. Но сейчас у нас осталось чуть меньше 2 минут. Евгений Ильич, последний вопрос. Увы, коротко, прошу вас ответить на него. Что хорошего в Хрущеве мы можем найти, кроме его супружеской верности?
Нет, но все-таки надо иметь в виду, что Хрущев... был крупным деятелем советского государства, что он руководил и городской партийной организацией, и республиканской партийной организацией, и сделал довольно много, в том числе и для социально-экономического развития той же Москвы, ну, строительство метро. А все-таки он внес существенный вклад в строительство метро. Более того, на протяжении всех лет... Значит, работы в Москве в довоенный период, он свой рабочий день начинал с того, что он шел как раз на стройки московского метрополитена и смотрел, как, значит, шел этот процесс, в чем нуждаются метростроители и так далее, и так далее.
Ну, в этом, наверное, и есть наследие Хрущева, но все-таки, когда мы говорим о руководителе великой державы, который, безусловно, есть, была и будет Россия. Хотелось бы, чтобы это были не только результаты крепкого хозяйства.
Нет, ну давайте, да? Давайте, знаете, что посмотрим.
Вот Ильич, у нас просто времени не хватит. Поэтому...
Ну, социальная сфера, например, создание полноценной системы пенсионного обеспечения. Инициатором был Каганович, но без Хрущева,
да. Значит, ничего дорогие бы не друзья, произошло. На этом наша программа заканчивается. Мы увидимся и услышимся с вами через неделю. Большое спасибо Евгению Юрьевичу Спицыну.
Спасибо, до свидания.